Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Никандре Египтянине, далее беседа Надежды Зотовой с протоиереем Анатолием Нагорным о схождении благодатного огня в Иерусалиме, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница четвертая. Иное, совершаемое нами для Бога, делается по заповеди, иное не по заповеди, но, так сказать, по вольному приношению. По заповеди, когда мы любим Бога и ближнего, любим врагов, не прелюбодействуем, не убиваем и прочее, за что, если мы то нарушаем, подвергаемся осуждению. Не по заповеди, когда храним девство и ведем безбрачную жизнь, отчуждаемся от всякой собственности, отшельничествуем и прочее. Сии действия имеют значение даров, чтобы, если по немощи не исполним какой заповеди, сими дарами умилостивить благого владыку нашего. Избравший себе жизнь безбрачную или девство, должен иметь чресло припоясано и светильник горящий. Чресло припоясано воздержанием и светильник горящий молитвою, богомыслием и духовной любовью. Некоторые из братьев думают, что они не могут иметь даров Духа Святого, ибо по нерадению об исполнении заповедей не знают, что имеющий истинную веру во Христа имеет в себе сокращенно все дары Божии. Но по елику мы по безделью нашему далеко отстоим от деятельной к Нему любви, которая показала бы нам божественное в нас сокровище, то справедливо почитаем себя чуждыми даров Божиих. Если, по словам божественного апостола, в сердцах наших верою живет Иисус Христос, а в нем все сокровища премудрости и ведения сокровенной суть, то в сердцах наших находятся все сокровища премудрости и ведения. Открываются же они сердцу по мере очищения каждого заповедями. Все сокровища, скрытые на селе сердца твоего, которого ты еще не обрел по безделью. Ибо если бы обрел, то продал бы все и купил бы село сие. Но ты, оставя это село, работаешь около его, где нет ничего, кроме терния и волчцов. Посему-то говорит Спаситель: «Блаженни чисти сердцем, яко тии Бога узрят. Узрят же его и сущие в нем сокровища тогда, когда очистит себя любовью и воздержанием, и тем более, чем более очистятся». Посему-то говорит еще: «Продадите имение ваше и дадите милостыню, и се вся чисто вам будут, как уже не занимающимся вещами до тела касающимися, а старающимся очистить от ненависти и невоздержания ум свой, который Господь называет сердцем. Ибо все оное, оскверняющее ум, не дает ему видеть живущего в нем Христа благодатью святого крещения. Писание именует добродетели путями, больше же всех добродетелей — любовь. Почему апостол сказал: «И еще по превосхождению превосходнейший путь вам показую»? Как располагающий презирать все вещественное и ничего временного не предпочитать вечному. Любовь к Богу противоборствует похоти, ибо склоняет ум воздерживаться от услаждений чувственных. Любовь же к ближнему противоборствует гневу, ибо заставляет презирать славу и богатство. И они-то суть два пенезя, которые Спаситель дал содержателю гостиницы, чтобы он поимел о тебе попечение. Но не явись неблагодарным, приставши к разбойникам, чтобы опять не быть изранену и уже не еле живым, но мертвым не остаться. Очищай ум твой от гнева, злопамятства и срамных помыслов, и тогда возможешь узнать Христово в тебе вселение.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Никандр, египтянин. Святой мученик Никандр пострадал в Египте при императоре Диоклетиане, правившем с 284 по 305 год. Он был врачом и во время гонений посещал заключенных в темницах христиан, оказывал им помощь, приносил пищу, а умерших погребал. Однажды он пришел к месту, где были брошены на съедение зверям тела убитых мучеников. Опасаясь хоронить их днем, он дождался ночи и под покровом темноты погреб тела. Святого Никандра заметили и подвергли страшным истязаниям. С него заживо содрали кожу, а затем обезглавили. Не найти, кажется, проще жития, чем у мученика Никандра. Но вмещает оно тайно в себя полноту евангельских блаженств. Иначе и не может быть, ибо в духовной жизни царствует постепенность. Здесь, в житии мученика, находим и нищету духа, приводящую к героям духа в темницу, и рождающий небесное утешение плач о своем перед ними недостоинстве. Здесь и кротость в послушании, слушании их глубоких тихостью уроков жизни во Христе, и забвение земного от непрестанной алчбы, воспринятого через них Духа Небесного. Здесь и господствующее надо всем милосердие к страждущим за Христа, и зрение чистым сердцем Бога, являющего силу в крайней немощи человеческой. Здесь и превосходящий ум мир во Христе, зовущий к последней службе святым, и изгнание, и страдание, и смерть за Него и за них, и блаженное вечное с ними, и в нем радость».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Батюшка, мы продолжаем цикл наших бесед. Сегодня мы будем говорить о схождении благодатного огня на гробе Господнем в Иерусалиме. Батюшка, ну, говоря о благодатном огне, нельзя не коснуться темы воскресения Господня, потому что это напрямую связано. То есть это самое знаменательное и самое величайшее событие в истории человечества – воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому давайте поговорим о первых свидетельствах воскресения Господня, которые мы знаем из Евангелия в первую очередь, и после этого перейдем к теме благодатного огня, которая напрямую связана вот с этим событием.
О воскресении Христа мы узнаем из Евангелия, из четырех Евангелий, которые свидетельствуют о воскресении Христа. И есть, как говорится, параллельный вопрос, а были ли свидетели воскресения Христа? О самом моменте воскресения Христа в Евангелиях не говорится. А были ли свидетели? Ведь Господь говорил, что «я в третий день воскресну». И вот в наше время были предприняты исследования древних библиотек, были сделаны переводы, и найдено множество свидетельств воскресения Христа.
То есть того времени свидетельств?
Да, свидетелей, которые жили в то время, которые присутствовали утром в первый день недели, то есть по нашему воскресенье, и которые видели это событие воскресения Христа. Нам известно, что в субботу вечером гроб был запечатан. Запечатали первосвященники, и была представлена
стража,
римская стража. В Иерусалиме говорили о воскресении Христа, и ближе к утру собралось много людей к тому гробу, к той пещере, где был положен Христос. В числе собравшихся был грек Гермидий, биограф Понтия Пилата. Присутствовал также сириец Эйшу, один из ведущих ученых того времени, врач, который тоже лечил Понтия Пилата. Присутствовали также другие. Свидетелем оказался член Синедриона Миферкант, который дал Иуде 30 сребреников и который приносил плату римским воинам.
Ведь надо отметить, батюшка, что первосвященники предупреждали и говорили о том, что потом выкрадут тело, мол, христиане, и будут говорить, что воскрес. То есть они, ставя стражу, заранее как бы этот слух, который до сих пор у врагов христианства присутствует. Поэтому они сами, значит, пришли засвидетельствовать, что этого не будет.
Да, вот мы последовательно рассмотрим свидетельства. Вот грек Гермидий, биограф Пилата, он считал Христа обманщиком. И по просьбе Пилата он присутствовал при гробе. И вот, пожалуй, наиболее подробное писание содержится в его воспоминаниях, вот которые мы прочтем. «Приближившись к гробу, мы видели в слабом свете утренней зари стражу у гроба. Два человека сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо, мы шли медленно. Нас обогнала стража, шедшая на смену той, которая находилась с вечера. Вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он исходит от движущегося сверху сияющего облака. Оно спускалось к гробу, и над землей там показался человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара стража вскочила, потом упала. В это время к гробу справа от нас по тропинке спускалась женщина. Вдруг она закричала: «Открылась! Открылась!» И в этот миг стало видно, что действительно очень большой камень, лежащий на гробе, как бы сам собой поднялся и открыл гроб. Мы очень испугались. Через некоторое время свет над гробом исчез. Стало тихо, как обыкновенно. Когда мы приблизились к гробу, оказалось, что там нет тела погребенного человека». Вот свидетельство Гермедия о том, что с неба спускалось облако. Аналогичное облако вот явилось с неба на горе Фавор в момент преображения Христа. Вот здесь тоже явилось такое облако. И над гробом, над пещерой появился силуэт, светящийся силуэт человека. Это Господь, как Господь воскрес для того, чтобы быть прославленным уже в небесном царстве в свете пресносущнем.
А следующее свидетельство?
Дальше мы можем обратить внимание на свидетельство сирийца Эйшу, врача Пилата, который был выдающимся ученым своего времени. Он с учениками дежурили с утра у гроба. Он пишет так: «Мы все, врачи, стража и остальные, были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший может воскреснуть. Но он действительно воскрес, и все мы видели это собственными глазами». Вот он тоже присутствовал и свидетельствует об этом.
Но он подробностей не описывает.
Нет, он так же, как грек Гермидий, он не описывает. И вот еще свидетельство Миферканта. Миферкант свидетельствует тоже своей книге о правителях Палестины. Мефиркант приносил деньги страже. Вот стража одна должна была уйти, четверо воинов, другая четверка должна была прийти. Он пришел ей заплатить. Он заплатил и пошел обратно. Но далеко он отойти не успел. Он видел еще вот это сияние над гробом и слышал удар грома. И об этом он тоже засвидетельствовал. Вот столь необычные свидетельства открыты были в последнее время. В 60-е годы в Киевской академии наук исследовали атеистическую литературу. Оказалось, что она имеет очень низкий научный уровень. И вот была выделена группа ученых, исследователей древних рукописей, которые должны были исследовать литературу того времени и, в общем-то, доказать, что воскресения Христа не было. Вот они предприняли исследования, конечно, это длительный процесс был, и были средства, и люди, и вот они нашли вот эти свидетельства.
От академии, от духовной академии люди занимались изысканиями того, чтобы доказать, что этого не было?
Нет, это занимались от светской академии. От светской академии, желая повысить уровень атеистической литературы. Угу. Вот, но обнаружили истинные свидетельства воскресения Христа.
И как это подействовало на людей, открывших неизвестно?
Как подействовало, конечно, мы можем только догадываться, но эти открытия были засекречены в 60-е годы и стали достоянием общественности вот только в последние 10 лет.
Потрясающе. Но ведь мы помним с советских времен, что справочник атеиста – это была, можно сказать, самая религиозная книга, которая давала массу информации, и многие из интеллигенции ее держали именно из этих целей, потому что другой литературы вообще не было церковной. А здесь такие данные, то есть можем только догадываться, как могло это повлиять на людей, вот такие открытия. И удивительно, что они действительно обнародованы только в наше время уже сейчас.
Да, вот когда церковь получила свободу последние 20 лет, то эти воспоминания, эти свидетельства вот стали известны.
Конечно, данные потрясающие, потому что очевидно, что люди настолько разные, совершенно не заинтересованы, многие из них, в том, чтобы это было правдой, можно сказать, даже враги христианства, а все-таки они стали свидетелями. И можем только задаваться вопросом, почему у нас нет в Священном Писании, в Евангелии, вот точных таких как бы упоминаний, очевидно, на это есть какая-то своя воля Божья.
Да, вот эти воспоминания были опубликованы в книгах, которые были изданы, но, скорее всего, уже некоторое время позже написания основных Евангелий. Хотя, наверное, раньше, чем написал свое Евангелие апостол Иоанн. Но, видимо, апостолы, которые видели Христа и видели Его воскресшего, конечно, они очень мало нуждались в этих свидетельствах. Они видели Христа, передавали Его слова, и они получили дар благодати Святого Духа, и поэтому они проповедовали, опираясь вот на свой личный опыт. Апостол – тот, кто видел Христа. Вот тот мог был апостолом. И поэтому вот это было важнейшее свидетельство. А вот в наше время, когда вот мы уже как из другого склада, у нас как бы самым живым для современного человека остается его разум все-таки. И Господь вот как бы дает нам, дает такую возможность через разум уже прийти к вере. И поэтому вот так получается, что вот делаются такие открытия, и они придаются вот такой широкой огласке.
Потому что они нам нужны, нам и именно в это время.
Да, вот они нужны именно нам в наше время, когда вот люди живут, в общем-то, разумом.
Да, это уже, как говорят, постхристианское время, ну, по-разному называют. Во всяком случае, время апостасии, время отхождения от Бога и такого массового безверия. Батюшка, а может быть, остались какие-то свидетельства о том, что происходило, какие события, ну, может быть, более подробные, чем мы это знаем вот из Евангелия, что происходило в первый день после воскресения Христова?
После воскресения Христа, следует это отметить, что Синедрион прислал комиссию по исследованию того, что произошло. И руководителем комиссии был Мефиркант, вот, который приносил деньги страже и который платил 30 сребреников Иуде.
И который сам увидел.
Да, который сам это видел. Комиссия исследовала и доложила Синедриону После этого Синедрион пришли римские воины. Но, конечно, они не сами пришли. Видимо, Синедрион обратился к командованию римского гарнизона с тем, чтобы они прислали. Но воины пришли и рассказали, естественно, что они видели. Но это уже говорится в Евангелии, что первосвященники дали им много денег и сказали им, чтобы они говорили, что тело Христа унесли его ученики. И сказали, что если это дойдет до правителя, то мы его умилостивим, и вы наказаны не будете. Вот. А вы спали, и вы ничего не видели. Но здесь нужно отметить, что это было время правления Тиберия, и он очень ревностно заботился о достоинстве Римской империи. И то, что один воин засыпал, римский воин засыпал, то он подлежал смертной казни на посту.
А тут четверо.
А здесь четверка воинов уснули. Это, конечно же, тут наказан был бы, может быть, и начальник римского гарнизона, можно так предположить. Но то, чтобы воинов казнили бы, конечно, это не расстроило бы планы первосвященников. И поэтому они им говорят так. Как было в дальнейшем, к сожалению, в общем-то, неизвестно. Вот теперь мы можем поговорить дальше о том, как приходили жены-мироносицы к гробу Господню.
Ну да, это то, что очень ярко, это первое свидетельство воскресения Христова, то, что мы вспоминаем в субботу великую, и то, что переживаем мы очень сильно обычно в богослужениях.
Вот по тексту Евангелий мы видим, что жены-мироносицы как бы разбились на две группы. Одна группа – это Мария Магдалина, Мария Яковля, Соломия, а другая группа – это Иоанна и кто был с ней. Вот Иоанна и ее группа, они купили ароматы в пятницу. И они ночевали в другом месте, а Мария Магдалина со своей группой, они в субботу, по окончанию субботы, вечером оканчивается день покоя, они купили ароматы и хотели идти утром на гроб. И вот первой пришла Мария Магдалина. Она пошла первая. Другие жены-мироносицы, которые были с ней, они остались в доме. И она пришла, как говорится в Евангелии, когда еще было темно. Вот, и она думала о том, кто отвалит камень. Но вот было темно, она пришла и увидела, что камень отвален. И в гробе никого не было. Гроб был пуст. Вот как она могла увидеть, когда вокруг было темно? Естественно, гроб – это пещера, там было темно. Поэтому вот святые, Иоанн Дамаскин, Григорий Ниский, они говорят так, что гроб был озарен светом. То есть вот сияние над гробом прекратилось, но гроб был озарен светом. И вот она, увидев, что в гробе никого нет, побежала обратно и сообщила апостолам. И здесь прибежали Иоанн и Петр. И Иоанн прибежал первый,
но не вошел
во гроб. Да. Потом прибежал Петр, и он во гроб вошел. И они увидели гробные пелены. Тело умершего обвивалось такой специальной лентой, которая пропитывалась составом, клейким составом. И лента прилипала с такой силой, что ее оторвать было уже невозможно.
Тем более, уже если тело застывало, да?
Да. Но вот лента лежала там. Свободно лежала на полке, а тела Христа не было. И вошел тогда Иоанн, как говорится в Евангелии, он увидел и уверовал. И они ушли обратно. А Мария Магдалина вернулась ко гробу и увидела там ангелов. И она стала плакать. Конечно, ангелы видят состояние человека, и почему он плачет, и они видели. Но они вот очень так деликатно спрашивают. «Жена, почему ты плачешь?» Она говорит, унесли Господа моего, и не знаю, куда его положили. И в этот момент за ней явился Христос, когда она лицом была к ангелам. И Христос спросил, жена, что ты плачешь, так же, как и ангелы. Мария Магдалина повернулась к нему и сказала, вот не могу найти тело Господа. Она приняла его за садовника и снова повернулась к ангелам. Тогда Христос назвал ее по имени Мария. И она повернулась к нему и узнала.
Равуни.
Да, она сказала Равуни. Апостол Иоанн переводит это как учитель. Но Равуни – это, в общем-то, Рави – учитель. А Равуни – это, ну, так, особенно заслуженный учитель. Как бы есть даже такое понятие было, типа «властелин жизни». Вот, но Иоанн Богослов переводит словом «учитель» просто. Вот, она повернулась к нему и бросилась к нему. И хотела...
припасть к ногам, да.
Хотела его обнять, да. Но Христос сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я не вошел еще к моему Отцу». Вот, и сказал: «Иди и скажи о моем воскресении апостолам». И она тогда побежала к апостолам.
Второй раз.
Да, побежала второй раз. И здесь после этого пришли к гробу Иоанна. Иоанна со своей группой. И они тоже увидели ангелов. Увидели ангелов, и ангелы ей сказали тоже, что он воскрес. Сообщите это апостолам. И вот эта группа мироносец тоже ушла обратно. И третья группа мироносец пришла, вот Мария Яковля, Соломия, и с ней пришла и Мария Магдалина. Вот, и они тоже увидели ангелов, и когда повернулись обратно и шли уже сообщить апостолам, то им явился Христос еще раз. И вот они здесь бросились к ногам и припали к его ногам. И пошли сообщили апостолам. После этого апостол Петр еще раз прибежал на гроб, желая видеть воскресшего Христа, но ему не открылось.
Потрясающая вот цепочка событий. И сразу думается, что почему первым Господь явился мироносицем женам. Потому что, наверное, ну нельзя, мы можем фантазировать, может быть, но они остались верными, они были до конца. И, может быть, удостоились вот такой милости и чести быть первыми свидетелями этого чуда.
Мироносицы хотели исполнить свой долг до конца. Вот что было положено по религиозным обрядам того времени, вот идти и помазать тело, и они пошли помазывать. А вот апостолы оказались рассеянны. Поэтому, да, вот за такую вот верность, за такую горячую любовь Господь является прежде всего вот Марии Магдалине. Есть свидетельство в церковном предании, что прежде всего Господь явился своей матери. Видимо, это было так, но в Евангелии этого нет.
Это какие-то таинственные вещи, это сокровенное, очевидно, этого да. Не нужно нам знать, можно только догадываться.
Да, об этом мы можем только догадываться, и можем вот размышлять, почему произошло так, что вот Господь не разрешил прикоснуться Марии Магдалине. Но можно здесь предположить так, что Мария Магдалина была не в том душевном состоянии, которое было необходимо иметь в этот момент. Вот она пришла искать тело Христа, она пришла помазать тело. И даже вот уже непосредственно перед явлением Христа она спрашивает: а где тело Христа, я его возьму. То есть вот она думает о Христе умершем, о земном. Пытаясь в таком состоянии прикоснуться, Господь ее останавливает. По-разному, скажем, мы прикладываемся к иконе, и вот мы можем... обниматься своими друзьями или родственниками, которых давно не видели.
Да, вот. По-родственному, по-дружески, да. По-разному. Но здесь да. Совсем другая ситуация. Да,
разные чувства. Вот разными чувствами прикладываемся к иконе и обнимаемся со своими родственниками. Нужно было иметь уже то чувство, как будто это вот Мария Магдалина хотела прикоснуться к иконе. Вот. Или, скажем, вот разное даже отношение у нас к нашим знакомым, к родителям, которые были живы, у нас были одни отношения к ним. Мы могли быть с ними и в каком-то, может быть, таком малом конфликте, какие-то, может быть, сложные эмоциональные отношения. Но вот когда уже нет наших знакомых живых, когда мы их мыслим, то мысленно как бы мы воздаем божественный долг им, как бы понимая, что их душа – это вот творение Бога, это частица божественного. Наше отношение совсем другое уже. Вот, и, видимо, поэтому главное было это вот состояние Марии Магдалины. А уже когда третий раз Мария Магдалина пришла женами-мироносицами, видимо, состояние уже изменилось. И, видимо, она сказала мироносицам, и они уже были в другом состоянии.
И готовы уже были к встрече.
Здесь говорится: «Ибо я не вошел еще к своему Отцу». И вот здесь разные толкования есть у богословов и святых отцов. Имеется ли восхождение то, когда Господь вознесся через 40 дней, или иное восхождение? Вот в XIX веке были такие объяснения о том, что вот Господь воскрес, но тело полностью не преобразилось. В чем-то оно еще не изменилось, и для этого требовалось несколько часов. Вот, а через несколько часов уже Господь, тело Христа было полностью преображенным. Но об этом сложно нам судить, можно сказать так.
Но во всяком случае, это выходит за пределы естества. После того, как Господь воскрес, очевидно, там уже невозможно было вот так к ногам припасть, как она могла себе позволить при жизни Спасителя. Вступали другие законы уже совершенно очевидно.
Ну вот богословски это еще можно объяснить так, что Мария Магдалина хотела припасть как к своему учителю, как к своему другу.
К человеку, да.
Как к своему другу. А тем самым Господь ей показал, что Он уже не для своих учеников, не для нее конкретно, Он уже для всех, и все равны. То есть вот не замыкать этот круг.
На душевности такой.
Да, замыкать круг на немногих своих учениках и знакомых. Есть такое объяснение.
Батюшка, настолько это все из ряда вон выходящее событие, которое вообще нарушает все законы естества. И внутри этого события, и в природе в самой, в том, что происходило, очевидно, и на самом этом месте, на гробе Господнем, тоже происходили какие-то совершенно непостижимые изменения.
Мы говорили, что святые свидетельствуют о том, что гроб был освящен. Вот в песнопениях, пасхальных песнопениях, ангелы обращаются к мироносицам с такими словами: «В свете пресносущнем живого смертными что ищете?» Вот в свете пресносущнем, то есть во гробе был свет пресносущный, свет небесного царства. Вот это первое явление было святого света, благодатного огня. Вот это свидетельство воскресения Христа, свидетельство то, что Он прославлен в небесном царстве. Вот мы говорим о первом дне, но мы можем вспомнить тропарь Великой Субботы. «Да молчит всякая плоть человеча, да внимает со страхом и трепетом». Вот как бы умолкает всякая плоть человечья. То, что происходит, оно происходит превыше человеческого разума.
Да, в Великую Субботу должно все замереть. Да. Это особая тишина, а непостижимость вообще. Вот она зафиксирована в службе Великой Субботы.
Это говорит, вот совершилось наше спасение, совершилось вот воскресение Христа. И мы можем предполагать, что, конечно, совершилось и преображение Христа, и преображение Его тела вот в момент воскресения. Так, в общем-то, говорит Иоанн Златоуст. Вот что дальше происходило в этот день? Собрались мироносицы, апостолы, но в Евангелии говорится так, что мироносицам не верили. Не верили, что они видели воскресшего Христа. Конечно, это было столь так необычно, и вместе с тем всякое чудо, чудо это, конечно, страшно.
Страшно, но Господь предупреждал, да. Он ведь говорил, что это будет, и тем не менее, все равно, даже уже услышав от Жан Мироносец, до конца не могли поверить.
Да, и вот здесь мы можем вспомнить Евангелие от Луки, вот Клеопа и другой ученик, это, видимо, сам Лука, вот они утром ушли в Эммаус. И вот их уход, конечно, вызывает некоторое удивление. Вот Синедрион прислал комиссию для исследования. Они не остались с апостолами вместе, они ушли в Эммаус. По каким делам, ну, ничего не говорится. Конечно, по нашему человеческому разуму им следовало бы остаться. Вместе пережить, вместе ждать. Но они ушли. И вот они идут по дороге, и среди них является Христос. Он идет с ними. Вот куда-то идут они, и Он идет с ними. И начинает с ними разговор, о чем вы говорите. Но они его даже упрекают, как вот разве ты не знаешь, что был пророк сильный словом и делом, и вот первосвященники и власти предали его распятию.
Они говорят, не узнавая в нем Спасителя.
Да, не узнавая Спасителя. И говорят они с такой вот горечью. Вот они ждали, что изменится жизнь народа при жизни Христа. Было такое ожидание. Но вот, говорят, вместе с тем он третий день во гробе уже. И неявно говорит, что ничего не изменилось в жизни. И Христос им рассказывает, что было сказано в Писаниях о Христе. И когда Он им рассказал, у них загорелась душа, загорелось сердце, как потом они сами говорили. Но вот они пришли и хотели остановиться на ночлег, а Христос показал, что хочет идти дальше. Но они его пригласили, уже сами пригласили, он остался с ними. И в момент преломления хлеба они его узнали. И вот, узнав его, они уже все оставили и пошли обратно в Иерусалим и сообщили апостолам. Вот здесь получилось так, как говорится в Евангелии: «Поражу пастыря, рассеются овцы». Вот, к сожалению, апостолы, увидев, что Христа нет, они ушли, как бы овцы стали рассеиваться. И Христос пошел с ними. Вот вам нужно идти, и я остаюсь с вами. Хотя вы уходите, но я с вами остаюсь. И оставшись с ними, вот он им рассказал и дал возможность себя узнать. И тогда, да, у них уже пробудилось, вот так сказать, другое состояние. Они вернулись обратно. Но здесь можно мы такую аналогию привести. Вот когда апостол Петр, уже много позже, он проповедовал на территории Франции. И там получил известие, что он должен вернуться в Рим, и там должна окончиться его жизнь.
Мученически, да.
Да. Он пошел в Рим, пришел к своим ученикам, кто там был, и они всю ночь обсуждали, как быть Петру, и решили, что ему лучше уйти. Потому что Петр прошел и северное побережье Африки, и прошел и по Греции, и по Италии, и по вот, Галлии, Франции, везде проповедуя. Естественно, его жизнь имеет большую ценность. Поэтому зачем ему оставаться, нужно уйти.
То есть они по человеческому разумению думали, что так будет лучше сохранить ему жизнь, а он уже исполнял волю Божию, да?
Да. И вот ближе к утру он пошел из Рима. И когда он подошел к городским воротам, шел через площадь, он внезапно видел перед собой Христа. О неожиданности он спросил: «Господи, куда ты идешь?» Христос ответил: «Я иду, чтобы еще раз распяться в Риме». И стал невидим. И апостол Петр постоял, подумал и медленно пошел обратно. И утром он был арестован и был распят на кресте. Он просил распять вниз головой, ибо он недостоин быть распятым так, как Господь. Вот и здесь тоже вот ученики уходят, но Господь показывает, что он остается с ними и идет с ними. И как бы, видя их такую слабость, он им еще раз рассказывает о том, что было написано в книгах Ветхого Завета про Христа. И им открывается в конце. Да, этого было достаточно. Вот тоже, чтобы они вернулись обратно к апостолам.
Да, это все при том, что еще не было сошествия Святаго Духа на апостолов. То есть это живое свидетельство, просто, можно сказать, живая встреча с воскресшим Господом. Ну, вы так рассказываете, как будто прямо вот перед глазами картины эти проходят. Не так разразненно бывает, собираешь потом эту мозаику просто пошагово, и оно все приобретает такие контуры реальные.
Да, и апостолы вернулись и были уже все вместе. И здесь Господь является и дает возможность им уже всем к себе прикоснуться. И Господь являлся еще несколько раз, и вот в течение этих 40 дней, но вот время, как говорится, шло. И апостолы ушли обратно в Галилею и вернулись к своему занятию. Вот они были со Христом, они видели крестную смерть, они видели воскресение Христа. Но здесь, видимо, нужно предположить так, чтобы у них явился и собственный импульс. Они остались одни, они остались там, где они начинали свою жизнь. Вот собственный импульс идти за Христом, проповедовать веру. И вот они пошли ловить рыбу. Так сказать, жизнь продолжается дальше. Они всю ночь ловили, ничего не поймали. И когда плывут обратно, они видят Христа. Христос стоит на берегу, и там рыба жарится. Но апостол Петр бросается и плывет ко Христу. И вот он приплыл, другие ученики. И они видят, что это Христос. Они его видят, но спросить уже боятся. Они боятся. Их разделила бездна. Их разделила крестная смерть Христа. Христос уже прошел через это. А всякий человек, живущий на земле, еще через это должен пройти. И это, конечно, страшно. И вот они стоят и не решаются его спросить. Христос видит, конечно же, их состояние. И он не убеждает, что это не страшно. Он просто начинает кушать рыбу, приглашает их есть. Как бы вот наши, как говорится, отношения, наша связь продолжается, я буду с вами всегда. И после этого уже Христос возносится на небо. И здесь мы вот, важно тоже, мы отметим тропарь Вознесения. еже о нас исполнил смотрение, еже на земле соединив небесным, вознес если во славе Христе Боже наш». То есть Господь здесь соединил земное и небесное. И вот эта связь, вот это явление света пресносущного на гробе Господнем, она и означает связь небесного и земного.
Напоминаем, вы прослушали первую часть беседы с клириком храма святителя Митрофана Воронежского и иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алкоголизм и наркомания являются заболеваниями. Тогда почему наркоманы и алкоголики не наследуют Царство Небесного? Больные туберкулезом не лишаются же рая?
Дело в том, что туберкулез, он не связан с болезнью души. А каждый человек создан Богом определенной личностью. С определенным, ну вот как наши братья-протестанты говорят, с определенным планом жизни. В каждом Господь видит. Вот этот будет у меня телевизионным оператором. А этот будет его осветителем. А этот возглавит театр на Таганке. Когда же человек по собственной воле всегда, и по гордости всегда, и по зависти всегда начинает употреблять алкоголь или наркотики, это как следствие его греховных привязанностей, он начинает с помощью вот этих химических веществ уничтожать и менять свою личность. Дело в том, что Господь каждому человеку желает спастись и каждому наследовать жизнь вечную. Человек в результате употребления этих химических веществ, его личность меняется. А Царство Небесное приготовлено для другого человека. Он не может туда войти, потому что он другой. В этом часто проблема разводов. Муж настолько изменил свою личность, что жена не может его воспринимать.
Он за другого выходила.
Я выходил за другого. Это совершенно другой человек. У него не только изменился голос, не только и изменилось выражение лица, не только изменилось поведение, у него изменился запах. У него все изменилось. И этот чужой мужик, часто еще и агрессивный, он еще дерзает претендовать еще на мое тело. Каждая женщина, у которой муж начинает запивать, она чувствует себя постоянно изнасилованной. Это совершенно невыносимая вещь. Другое дело, когда женщина выходит замуж за алкоголика, она может с ним жить сколько угодно долго, потому что она вышла за алкоголика. У нее могут возникнуть проблемы, если он вдруг бросит пить. Он тогда станет другим. В чем-то жизнь ее будет легче, но может она и согласится с ним вторым жить, но это будет совсем другая жизнь. Вот в этом большая проблема. Царство небесное уготовано другому человеку, а этот изменил себя. О как! А туберкулез личность не меняет.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Говор». Лет тому с десяток сидели мы в Тверской деревне моей с добрыми соседями в саду, под навесом, а у меня вокруг дома сделан широкий навес, сажени в три. Пили чай, не торопясь, курили трубки и балагурили. Беседа подошла к народному говору, который различается так резко и ясно для привычного уха не только в разных губерниях и уездах, но даже иногда в близких соседних полосах. Разве лихо возьмет Литвина, чтобы он не дзекнул? Хохол в саду сидит, у себя гостит. И по этому произношению, как и по особой певучести буквы О, по надышке на букву Г, вы легко узнаете южного руса. Курянин ходить и видеть. Москвич владеет и балагурит. Владимирец волудает и булугурит. Но этого мало. В Ворсме говорят не так, как в селе Павлове, и кто наострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уроженца по местности. «Не совсем я на это согласен», — сказал один из гостей моих. «Воля ваша, а вы опять сели на своего конька». Другие поддерживали моего противника. Они соглашались, что у нас есть различия в говоре, по губерниям или, вернее, по полосам, что особенно реки обозначают пределы этих наречий, но утверждали при том, что по говору нельзя определить верно даже губернии, не только округа, что произношение в народе нашем какое-то общее, грубое, с небольшими оттенками, под Москвой на «а», под Костромой на «о», но вообще довольно неопределительное, шаткое, произвольное, что к нему нельзя примениться и нельзя сделать по нем никаких верных заключений. Мнение это они подкрепляли еще тем, что, например, в Шенкурске находим почти белорусское произношение, а в Новгородской губернии весьма близкое к малорусскому. Но что при всем при том, собственно, в Великороссии все говоры эти сливаются более в один, и в этом одном оттенке недовольно значительны и точны. На дворе пробежал дождичек, и опять проглянуло солнце. Дорожки в саду были усыпаны каким-то илистым песком и сделались скользкими. Плотник, идучи мимо нас с доской, я строил беседку, поскользнулся и чуть было не упал. Я обратился к нему и спросил: «Что ты?» «Ничего», — отвечал он, прибавив к этому еще одно только слово. Оправился, отряхнулся и пошел далее. «Поверите ли вы мне на слово, господа, — сказал я, — что два плотника, которые у меня работают со вчерашнего дня, наняты в помощь моим, не мною, что я их не видал, не говорил с ними доселе ни слова, и что вот теперь при вас первый раз слышу, какой у этого человека голос». «Коли вы говорите это, то поверим», — отвечали те. «Почему ж нет?» «Ну, вы слышали, что он мне отвечал? Скажите ж мне, откуда он?» Один недослышал, другие уверяли, что плотник отвечал только «ничего, скользко», и не брались вывести из этого никакого заключения. «Это новгородец», — сказал я. «Держу, какой хотите заклад. И при том, из северной части Новгородской губернии». «А почему?» «Да потому, что он сказал не скользко, а склёзко». Пошли и спросили. Вышло так. Гости мои посмеялись по этому случаю, потом начали подшучивать, и, наконец, по врожденному в нас духу сомнения, стали намекать, что едва ли я не подшутил над ними насчет моего знания народных наречий. Они считали невероятным, чтобы я не знал, откуда пришли ко мне в дом плотники, а также не совсем похожим на дело, чтоб по одному слову «склёзко» узнать северного новгородца. «Воля ваша, господа», — сказал я. «Но мне случалось это уж не 10 раз на веку моем, и я очень редко ошибался. Впрочем, я соглашаюсь в том, что, собственно, говор или произношение вернее указывает нам родину, чем то или другое слово. Но иногда именно одного только слова достаточно, чтобы решить вопрос». В это время доложили мне, что пришли 2 старца с сборной памятью. Я уже слышал о них. Они разъезжали несколько времени по нашему уезду и обратили на себя по разным обстоятельствам некоторое внимание. Они вошли. Один был старичок, хворого вида и молчаливый, а другой — молодец с собой и красавец, ловкий, бойкий, но, впрочем, держал себя также очень прилично. Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том краю?» «Давно, я все там». «Да откуда ж вы родом?» «Я тамади», — пробормотал он, едва внятно, кланяясь. Только что успел он произнести слово это «тамади» вместо «тамошний», как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «А не ярославские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись с товарищем, и отвечал, растерявшись: «Не, родимый». «О, да еще и ростовский», — сказал я, захохотав, узнав в этом «не, родимый» необлыжного ростовца. Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги: «Не погуби!» Под монашескими рясами скрывались 2 бродяг с фальшивыми видами и сборную памятью. Мой ростовец был сидельцем на отчете, унес выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашел он пристанище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние. Это приключение рассмешило и утешило моих гостей. Тут уже подлог с моей стороны был невозможен, и они убедились в основательности моих познаний по части отечественного языковедения.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.